Сейчас уже почти 8,5, почти 9 минут первого в российской столице. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Маша Майерс, напротив меня Борис Туманов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, доброй ночи.
Вы успели что-нибудь выучить по-шведски к нашему сегодняшнему эфиру?
Нет, к сожалению, нет.
Халтурите.
Точнее, нет, к счастью, потому что я знал, что у нас будут люди, говорящие по-шведски.
Ну, короче, чтобы не позориться, я так понимаю.
Да, чтобы не позориться, да.
То есть вы не любите так иногда говорить там чуть-чуть по-французски, иногда по-английски, в совершенстве по-немецки там, да? Вот как-то это не в вашем стиле, рискну предположить.
Да, в общем-то, если я знаю, что меня могут поправить в любой момент, то, конечно,
не, ну, если бы вы были, то вас бы поправить было нельзя, так понимаете? А вас-то поправить можно, для этого я здесь и нахожусь.
В шведском можно.
Я хочу представить наших гостей. Это президент компании «Кино без границ», ведущий программы «Магия кино» на телеканале «Культура» Сэм Клебанов. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброй ночи.
И кинорежиссер, шведский кинорежиссер Андерс Банке. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как они говорят по-шведски?
Как они чудесно говорят по-шведски.
А давайте я сразу научу одному полезному шведскому слову.
Только приличному.
Конечно, приличному.
Можно... Слушайте, прошу прощения, нас уже приветствуют. Я не знаю, правильно я
считаю? Попробуйте это прочитать.
Тьена хейя сверье.
А, да, вот как говорят. Привет, да, здравствуйте, Швеция.
Здравствуйте, Макс. Плюс 7-985-970-45.
Это такое неформальное слово, как приветик. Да. А просто так более формально. Привет, это хей.
Ну вот еще
легко
третий,
запомнить.
А вот это вот сверишь.
Сварья — это Швеция.
Сверик — это Швеция, да.
А, чудесно.
Сварья.
То есть нам сказали приветик, здравствуй, Швеция. Здравствуйте, Макс. Я хочу сказать, что сегодня мы вам рассказываем историю одного Гетеборга, такого замечательного города. И теперь мне не придется спрашивать у Туманова: Борис, а где это? Мы это уже выяснили. Это в Швеции. А, вы знаете, я когда смотрела, что пишут об этом городе, я увидела огромное количество сравнений. Во-первых, его сравнивают с Лондоном, во-вторых, с Сан-Франциско, и в-третьих, с Венецией. Как это объясняется? Кто это придумал?
Ну, я думаю, это придумали сами гетеборжцы, потому что нам очень хочется, чтобы нас сравнили с какими-нибудь большими, красивыми, очень важными в мире городами. Потому что мы тоже себя чувствуем красивыми, важными, но, может быть, не очень большими. Гетеборг — это второй по размеру город Швеции. И у нас такой немножечко комплекс младшего брата, как вот, в общем-то, у каждого такого второго города в любой стране. А с Лондоном нас действительно называют маленьким Лондоном. Ну, даже не могу найти каких точных аналогий. У нас нет Биг Бена. Может, Андерс скажет, что общего Гетеборга с Лондоном.
Туманы, может, у вас есть.
Туманы есть. То есть назвали, а что общего еще не придумали, я так понимаю.
Много пабов. Например.
А, пабов
да.
много.
Ага. Сан-Франциско.
Это серьезный
Туманы
вообще
есть.
Аргумент для того, чтобы сравнивать
да.
с Лондоном.
Да. Так, ну, Сан-Франциско у нас есть мост, напоминающий Золотые ворота, только покороче. Когда-то он был в двадцатке самых длинных этих подвесных мостов в мире на почетном 20-м месте. Он длинный. Я не знаю, как сейчас, может, построить что-то еще длиннее, может, нас вытеснили из этой почетной двадцатки.
Не переживайте, в 30-ку вы точно войдете.
Сейчас в 30-ку точно входим. А Венеция, потому что у нас есть каналы. Но, к сожалению, в какое-то время, где-то в начале прошлого века, в середине, в Гетеборге стало слишком много денег, и очень многие каналы засыпали и сделали из них улицы для машин.
А какая связь между деньгами и засыпкой
каналов? Ну, люди купили машины, и пришлось строить дороги, чтобы не стоять в пробке.
Появились деньги для национального проекта в рамках одного города, засыпка каналов.
Ой, по-моему, было гораздо симпатичнее, если бы по Гетеборгу перемещались там на гондолах или на каких-нибудь
сейчас периодически появляются такие городские проекты, вот все-таки восстановить пару каналов. Нет, там осталось.
Нормальные шведы, ребята, вообще некуда девать деньги. Сначала надо засыпать, а потом надо раскопать. И все это под шапкой нацпроекта.
Это очень похоже на нас, скорее. Я бы на месте шведов, гетеборгцев, в частности, я бы вот что сделал. Я бы покупал не автомобили, а моторные лодки. И на них передвигался.
Мы так и покупаем, кстати. Можно прямо в центр города подплыть на моторной лодке, там припарковать, выйти, там зайти в ресторанчик и обратно уплыть.
Ну, классно. Вот. А водить можно после ресторанчика моторную лодку?
А, какие там нормы?
Какие ограничения?
Желательно нет. Стакан пива, и
да.
все. Больше не разрешается.
Понятно.
Ну, так, да. А вот это было сообщение, что кто-то купался в фонтане.
Да, так со шведским народом, да, после чемпионата.
Я был рядом с этим фонтаном, это был 94-й год, когда шведы стали бронзовыми призерами. Действительно, весь город высыпал к этой главной площади, Йота-Плацен. Люди купались в фонтанах, размахивали флагами. В общем, было всеобщее ликование.
Это можно за это? Там стаканом пива, я думаю, что не обошлось, наверное, чтобы купаться в фонтанах. Может быть.
Но они же машины, наверное, не будут.
А, то есть вообще, в принципе, можно. Ну да, правильно. У нас бы это, как это, инкриминировали там хулиганство или экстремизм. У нас теперь это называется экстремизмом. Понятно. А Виктор просит рассказать про гордость Гетеборга, тоннель 5 километров. Это что такое за гордость Гетеборга?
А, он 5 километров, да, по-моему, он не 5, по-моему, он километра 2,5. Недавно открылся, в 2006 году, туннель под центром города. Действительно, вот об этом проекте очень долго говорили, потому что Гетеборг находится в устье реки Йоты, там, где она, Гёте, там, где она впадает в Северное море. И так получилось, что город, центр города от реки был отрезан дорогой, которой, в общем-то, где мы пробки были, и постоянно что-то там происходило. И о том, что надо построить туннель, говорили очень давно, наконец его построили. И теперь действительно можно под всем центром просто очень быстро пролететь. И теперь, например, если мне надо куда-то ехать на поезде, а я живу там так чуть-чуть за городом, уже около моря, я могу выйти из дома там, ну, за 20 минут до отхода поезда и за 10 минут долететь до центра и не встретить по пути ни одного светофора.
Вот из-за таких, как вы, Сэм, и засыпают каналы, я рискну предположить, чтобы можно было быстро пересечь город или проехать из одного конца в другой.
Я готов немножко даже дольше ехать, лишь бы канал опять раскопали.
А, все-таки.
Кстати сказать, вот вы упомянули реку, на которой стоит Гетеборг, в устье которой стоит Гетеборг, и меня не раз спрашивали в интернете, вопросы у нас висят, типа, а в честь, не в честь Гёте ли назван этот город? И масса с этим связана мифов.
Вам, да, Андрес больше расскажет про шведскую историю.
Про это я не знаю, но что-то не связано с Гёте, это точно.
Это не связано,
но это
с Гёте.
Йоталанд, да. Гёте-ланд, если по-русски. Это как бы Швеция состояла из двух частей. Свеланд, Гёте-ланд, да? Которые даже воевали друг с другом.
Сэм, а вы говорите, вот мы, у нас. Вы в этом городе живете. Я так понимаю, что это город ваш основной, дом номер один.
Да, я там живу с 91-го года. Это мой родной город абсолютно.
Скажите, а какие ощущения вот у вас именно... Вот первые ощущения от этого города, и как они трансформировались за эти 16 лет?
Забавно достаточно, потому что мы когда приехали в Швецию, сначала мы где-то около Стокгольма жили с друзьями, мы когда мы только-только решили, что мы останемся в Швеции, попробуем там как-то пожить. И все шведы говорили нам, что вот если хотите где-то жить, надо ехать в Гетеборг. Не в Стокгольм, а в Гетеборг.
Вы разделяете эту точку зрения, Андерс?
Не, совсем согласен.
Согласна?
Я из города Мальме, что третий город в Швеции, на юге.
Южнее, да.
Да, и если мне пришлось бы куда-то переехать в Швецию, я выбрал бы Гетеборг.
Но меня... все-таки вы живете в Мальме.
Да, мне в Мальме очень нравится. Тоже замечательный город. У меня две сестры, они оба живут в Гетеборге, кстати, им там очень нравится.
А как это объясняется? Почему шведы дают такой совет?
Потому что никто особенно не любит людей из Стокгольма.
Ах, вот это,
очень красивый город.
Ревность к столице.
Да, понятно, да, да. Так что всегда можно с человеком из Гетеборга всегда можно найти общего. Это то, что всегда можно издеваться.
А на... эти столичные снобы?
Да, да,
ой,
да,
какие
точно.
Они противные и высокомерные.
Кстати, у этих столичных снобов, Машенька, мне кажется, есть основания так относиться к Гетеборгу. Ему ведь всего 4 века. Это очень молодой город, и только так кажется, что он древний.
Ну, знаете, я бы сказала, что этому несчастненькому, крошечному и несимпатичному Санкт-Петербургу, в общем, тоже там немногим меньше.
Официально годом создания Гетеборга считается 1621, он тогда получил так называемые городские привилегии.
При Карле IX, да, это было.
Вообще он был построен, там жили люди, там, тысячи лет. Это было очень важное место тоже. Для Швеции это было окно в Европу. Там был всего 15-километровый коридор между Данией и Норвегией, с которыми шведы постоянно воевали в то время. Это был единственный выход к Северному морю, то есть выход на запад. Значит, в 1607 году там начали строить что-то вроде города. В 1609 датчане все сожгли дотла. Причем так сожгли, что только в 20 веке вот уже при раскопках это откопали. Угу. Даже толком никто и не помнил, что там что-то было.
Угу. А правда ли, что первыми жителями Гетеборга были голландцы, немцы,
да,
шотландцы?
Да.
Да? А как это произошло, я не могу понять. Ну, почему они... не шведы?
Ну, потому что голландцы, в общем-то, строили Гетеборг. Так же, как они строили Санкт-Петербург, голландцы считались лучшими строителями.
Ах, в этом смысле.
Тем более у них был опыт уже строительства городов, где много каналов, городов на воде.
Вот еще их... торговля, у них были все связи, связи, которые уже не было, потому что...
Но потом пришли шведы, хлопнули кулаком по столу и сказали, быть нет, здесь ну, нашему знаете, окну в Европу.
На самом деле, так, у меня много море. Друзей, когда начинаешь с ними говорить, кто-то обязательно вспомнит, что у них были какие-то там голландские или бельгийские предки. Очень часто такое.
А, то есть все рядом, все рядом. Ну так вернемся к тому, что вам сказали, не езжайте в этот Стокгольм, зачем вам это нужно?
Да, езжайте
поезжайте-ка
в Гетеборг.
Лучше в Гетеборг.
А, ну да, нам еще обещали, что в Гетеборге живут лучшие в Швеции люди. Ага. Так, да, еще очень важная вещь про Гетеборг говорят. Говорят, что Гетеборг самый континентальный город Швеции. А в Швеции, вот там, если подтвердить слово континентальный, считается...
Ну, Мальме, скорее всего,
более... Да, нет, сейчас уже Мальме, наверное, более континентальный, потому что Мальме просто, у него есть континент такой, привязка, там мост построили, да? Но неважно, просто все, что континентальный, в Швеции считается хорошим. Вот этот комплекс полуострова, поэтому и наша вот тяга к такому континенту. Вот, ну, приехали, да? Во-первых, конечно, после Москвы это кажется очень небольшим городом. Но с одной стороны, с другой стороны, дико комфортным городом. Как-то сразу там нам стало, мне очень понравилось там хорошо. А первым сюрпризом для меня было то, что я знал, что Гетеборг на море, но в первый же лет я обнаружил, что море очень теплое. Ну как, оно не как там Черное море в июле, но как, например, Черное море в июне, вот так вот. То есть вот как сейчас в Сочи. Также вот, ну, не сейчас, когда я был на Кинотавре, вот, когда я приезжаю на Кинотавр, там примерно такое наше Гетеборгское море по температуре. То есть, первый же день я обнаружил, там очень много пляжей, можно купаться и, ну, просто получать массу удовольствия. Вот, то есть, летом это
просто... А к чему было труднее всего привыкнуть? Вот вам, когда вы стали жить в Швеции постоянно.
К чему было труднее всего привыкнуть? Да мне, в общем-то, не трудно было привыкнуть. Знаете, я уехал достаточно... в молодом возрасте, и у меня была такая тяга к перемене места. В общем-то, я был очень открыт для того, чтобы где-то в каком-то новом месте зацепиться. Плюс я уезжал в такие еще смутные времена, 91-й год. В общем, вы помните, что был здесь. Я, в принципе, уехал вообще из Советского Союза.
Еще до путча.
Я уехал через неделю после путча.
А, еще был Советский Союз.
Да, еще был Советский Союз. Поэтому вот очень многим моим знакомым, кто приехали, родственникам, они все время говорят, что им не хватает майонеза правильного. Или что помидоры не те.
Вот вы отвечаете частично на вопрос.
Слушайте, у меня таких проблем не было с майонезом.
Наша передача сегодня вызвала просто шквал вопросов и пожеланий.
Русские помидоры лучше.
Вопрос. Русские помидоры лучше?
Ну, не русские помидоры, узбекские, я бы сказал.
Помидоры лучше.
Или азербайджанские.
Скажите, Сэм, вот из Махачкалы Раисат вас спрашивает, чего российского вам больше всего не хватало?
Ну, вот сказано, майонез.
Нет, с майонезом не было проблем. Помидоры, вот Андрес прав, действительно.
Ну, а еще чего?
Здесь это овощи, да, которые везут из южных республик, они все-таки натуральные, они на земле растут. А там голландское все, как правило, да, в Европе. Да? Это, я сам когда-то в Голландии работал, собирал эти помидоры, я знаю, что они растут из таких кубиков минеральной ваты.
Кошмар.
Вот. Но, кстати, шведские, наоборот, все шведы очень любят покупать шведские помидоры, летом они тоже считаются более вкусными. Что еще не хватало? А, ну я скажу потом, что мне сейчас не хватает. Вот тогда этого не было, этой проблемы. Когда потом я начал ездить из Швеции в Москву, возвращаться в Швецию, мне каждый раз не хватает московской круглосуточности. Мы, например, идем с друзьями в кино, и после фильма, там, фильм заканчивается в 11, я говорю, ну что, пойдем теперь поужинаем?
Куда?
И все, куда? И некуда вообще.
Ну, если очень постараться, нет, есть несколько кафе круглосуточно работающих, но вот и туда можно пойти, да, но их два, например. Есть пара ресторанов, где тебя могут обслужить до 12 часов ночи. Но, как правило, после 10 часов вечера найти где-то еду такую вот приготовленную, кроме вот этих двух кафе, которые надо знать, и кроме нескольких там круглосуточных Макдональдсов, очень сложно.
А это все от большого человеколюбия, от такой профессиональной, скажем так, от упорядоченности, или это просто от того, что, ну, не принято, люди не гуляют по ночам, не нужно, это не востребовано, только русским и полякам, условно говоря.
Нет, все думают, все это, плюс тому, что у нас зарплаты очень высокие, и держать люди ночью, чтобы работали на такой клиентуре поменьше, это получается очень дорого.
Так, ну, и цены должны быть соответствующие,
да,
в ночных ресторанах.
Да, даже не только в зарплатах. Я как-то там работал на хлебзаводе в ночную смену. Там еще очень хорошие доплаты ночные. То есть, если ты работаешь ночью, и плюс...
А хлеб с утра стоит одинаково, что он испечен с вечера, что ночью.
Там-то нет выхода. Хлеб утром должен быть свежий, поэтому хлебзавод должен работать ночью.
Слушайте, поскольку вы заговорили о еде, вот Виктор, я не знаю откуда он, по-моему, из Гетеборга, он просит вас рассказать про afterwork. это, по пятницам якобы во многих заведениях Гетеборга можно поесть совершенно бесплатно. Это так?
Абсолютно.
Пусть москвичи, говорят, нам завидуют.
Купишь пиво и...
Да, то есть ты платишь только за напитки. Там просто стоит стол, где накрыта еда.
Шведский стол. Вот это
шведский стол, ура! И
там, то есть, там нету никаких, конечно, супер деликатесов, разносолов, но поесть можно, да. После, это именно называется afterwork, после работы. Пришел во всех... Они, потому что хотят заманить клиентов, знают, что в пятницу все идут довольно поздно гулять, да. Но если, например, закончил работать в 5, в 6 часов, там, по-моему, когда это обычно afterwork у нас?
Ну,
с 6 до 7?
С 5, по-моему.
Да, с 5 до 7 где-то можно действительно пойти.
Это что, благотворительность?
Нет, это просто способ заманить людей в эти места, чтобы они там покупали пиво.
Подождите, но пиво, оно дороже, значит, должно быть?
Нет, все стоит столько же.
Все стоит столько же.
Но ведь не так много людей ходят куда-то сразу после работы, идут там в кабаки в 5-6 часов. А так они туда идут, там же и остаются.
Понятно. Но при этом, вот, Борис, вы спросили, это что, благотворительность? При этом я когда читала про шведскую медицину, я там такого начиталась, что, например, услуги стоматологов, я не знаю, правда это или нет, вы это подтвердите или опровергнете, там до 20 лет бесплатно, что если вы, значит, у вас медицинская карточка, и вы набрали определенную сумму, там что-то типа 120 евро, то дальше вы уже имеете там какие-то скидки сумасшедшие.
Не скидки,
или
просто бесплатно.
Или просто бесплатно ходите. А это что? Это государственная благотворительность, это социальная программа.
Это налоги.
Это самые высокие налоги в Европе. И вообще почти в мире, по-моему.
А сколько? Сколько подоходный налог в Швеции?
Ну, он начинается, по-моему, с 32-33%, зависит от того, в какой коммуне ты живешь.
Да, 50. Плюс еще социальные расходы, которые компания оплачивает, так что там огромное. Чтобы человек получил 1000 евро, налоги еще 1000.
Сэм, и при этом, вот по вашим ощущениям, какая система комфортнее для проживания? Когда у вас 13% и за все вы платите, или когда больше налоги и такие мощные социальные программы?
Ну, вы знаете, все зависит от базовых ценностей страны, в которой мы живем. Да? В Швеции базовой ценностью является то, что называется трюкет по-шведски. Да? Это, как даже повести по-русски, надежность, уверенность в своем будущем. Да?
И спокойствие.
Спокойствие, да. Шведы, в общем-то, если какая-то появится партия, которая предложит понизить налоги до 15%, при этом ты будешь за все платить, она не соберет, там, может, 1% голосов. Потому что, в принципе, такая часть общественного договора. Жители Швеции готовы платить высокие налоги, но знать, что любой гражданин страны имеет право на очень качественное медицинское обслуживание. Будь он там социальщиком или миллионером, все равно его возьмут там, в лучшую больницу.
А при этом, насколько остро сегодня в Швеции стоит вопрос национализма? Я имею в виду то, что на эти налоги ведь содержится огромное количество иммигрантов, которых Швеция, по-моему, принимает и, в общем, не создает особенных преград и препятствий.
Создает
все-таки, да? То есть, ну, это, я так понимаю, веяние последнего времени. Вот как с этим дела обстоят? Потому что я читала где-то про рост националистических настроений, про то, что это же тоже налоги.
У нас был такой политкорректность, что даже почти стыдно. И о многих этих вещах вообще не говорили. Было
молчание.
Было молчание, и если кто-то что-то сказал про этих проблемах, ему сразу считал расистом. Сейчас это менялось, потому что люди поняли, что это есть действительно проблемы, и их надо решать, по шведским таким...
гуманным.
Гуманным и...
демократическим.
Способом. Но их надо решать все-таки, поэтому...
Да, дело в том, что есть районы там, в любом крупном городе, и в Гетеборге, и в Мальме, по-моему, в еще большей степени сегрегированный город, и в Стокгольме, где, в общем-то, концентрация мигрантов там 40-50 и больше процентов, и особенно после того, что случилось в Париже, даже шведы задумались, правы ли мы, что так создаем вот эти районы, и как бы...
Ведь... Ну, это типа гетто, что ли?
Это не то, чтобы гетто, но просто
гетто
так тоже...
Гетто — это плохое слово, да, эмоционально
окрашенное. Это, понимаете, такой процесс обоюдный, да, с одной стороны, человеку, который не работает... И имеет такую странную фамилию для шведского уха, ему сложно получить, найти квартиру в хорошем районе города. Да если ты работаешь, наверное, нет проблем. Но
они
проверяются, какие у тебя доходы.
Естественно,
да?
Абсолютно создаются.
Есть такие не очень популярные районы, куда люди, которые могут себе позволить, там не жить, не едут. И там постепенно собираются или иммигранты, или шведы, но безработные, например, алкоголики. Вот там такая возникает неблагополучная обстановка.
Угу. А что касается вот общего уровня жизни, я имею в виду, ну вот вы говорите, то есть все-таки один из самых высоких уровней жизни, я так понимаю, Швеция, да. Гетеборг – это богатый город, при этом эти люди, они могут существовать так же, как существуют шведы на шведские же налоги, или нет?
Ну, как, есть социальные пособия, я, честно говоря, вот просто не в курсе, сколько оно составляет. Потому что я его так не получаю на свои живу, да?
Но, тоже никогда не получил.
Поэтому... Судя по, ну, как бы...
Нормально этом... можно жить.
Да, можно нормально жить.
По мировым понятиям нет. И чтобы стать бездомной в Швеции, ну, без дома...
Это невозможно.
Это надо сильно работать и быть наркоманом. Надо очень стараться.
Плюс я ведь никого, ни для кого не секрет, что люди, получающие социал, при этом где-то еще по-черному подрабатывают. Там сидят с чем-то детьми, у кого-то убираются, и, в общем-то, ну, как-то вполне. Ну,
а живем все-таки в город Гетеборг.
Да, давайте что-нибудь хорошее, а то мы так углубились в социальную проблематику.
Тут я уже узнал от наших слушателей. Оказывается, там есть прекрасный парк Шлотт-Скоген.
Но это неправильно, кстати, он не Шлотт-Скоген, а Слотт-Скоген. Слотт-Скоген переводится как замковый лес.
Замковый лес, да? Это я вот читаю то, что написано. А вот еще было какое-то, сейчас, минуточку, Лисберг, это что такое?
Ну, Лисберг — это, да, такая гордость Гетеборга. Дело в том, что Гетеборг — такой город, который хочет иметь у себя все самое-самое большое, если не в Скандинавии, то хотя бы в Швеции, да? И Лисберг — это самый большой в Скандинавии, я думаю, парк аттракционов и развлечений. Он действительно очень хороший, потому что он как-то так вписан в ландшафт. Вообще Гетеборг — город, стоящий на горах, на скалах. И там, например, вот эти все американские горки, которые ты пролетаешь в кронах деревьев. Там,
ну... Не, ну я помню в детстве, когда мы ехали в Гетеборг. Мы не ехали в Гетеборг, мы ехали в Лисберг.
Целенаправленно, там,
да? Да, именно туда.
Вот. Потом я просто продолжу, да, что у нас самое большое, чтобы все поняли, вообще, чем мы гордимся. Значит, кроме парка развлечений, у нас самый большой стадион. Скандинавия, это Ульнави, где проходил, например, чемпионат Европы по футболу в 92-м году, чемпионат мира по легкой атлетике в 95-м и вообще много других чемпионатов.